здесь мы, как только начинаем работать с исходными файлами и кодом, у нас сразу же неизбежно возникает вопрос обеспечения минимального уровня качества этого исходного кода. Дело в том, что все программисты разные, да, и у всех у них есть соблазн блеснуть своим опытом. А для того, чтобы в организациях все это было более или менее стандартизовано, часто рождается документ, который называется что-то вроде «Coding Standards» или «Правила на создание исходного кода в этой конкретной организации». Если, например, в эту команду потом затем приходит человек с улицы, то ему надо какое-то время на то, чтобы изучить этот документ и начать следовать этим правилам. Но при этом не факт, что он эти правила все запомнит, и не факт, что сознательно, может быть, даже и какие-то из них начнет соблюдать именно так, как ожидается от него руководство. А для того, чтобы обеспечить вот эту вот минимальную планку обеспечения качества все-таки, мы можем применять технологию, которая называется статический анализ кода. И сконфигурировать наш проект таким образом, чтобы он на основании какого-то набора правил проверял наш проект с помощью статического анализа кода, который мы сейчас и сконфигурируем. И вот здесь вот я могу сейчас добавить какое-то количество фич на проверку. Это касается именования переменных, формирования интерфейсов, подписи кода. Вот сейчас я включил все правила. Могу какое-то из них превратить из warning'а в ошибку на каком-то конкретном проекте. Сохраню. Эти настройки и попытаюсь сконфигурировать наш проект. И у меня сейчас система здесь ругнется. Вот, допустим, я сейчас теперь начну здесь против правил какие-то вещи делать. Система руганется. Нет, не руганулась. Почему? Ну, какой бы нам нарушить-то правило? Должен сейчас лугануться, по идее. Нет?
Смотрите, error
есть. Нет, это что-то я... Странно. Я же включил вроде все правила. А, вот. Я же не нажал вот эту кнопку. Ой, сейчас будет ошибка. Вот, видите, у меня здесь теперь целая куча вывалилась ворнингов, да, которые мне нужно зафиксировать. И, соответственно, это является прямыми рекомендациями программиста на то, чтобы он что-то сделал там с кодом, чтобы эти ворнинги пропали. Но мы не будем их использовать на такую полную катушку. Я оставлю все-таки Microsoft Basic Correctness Rules, потому что иначе у нас фиксация этих ошибок займет много времени. Вот, 0 errors, 0 warnings. Но при этом, если касаться, я же не зря вот это вам показывал, если касаться подсистемы контроля версий, то забавным там является то, что мы можем обязательно от разработчика потребовать соблюдения этих правил и при внесении изменений в исходный код на сервер. И для этого я сконфигурирую эту настройку в разделе Settings. И вот здесь вот есть Team Project, настройка Source Control. И вот здесь вот у меня есть так называемый Chicken Policy. Я могу добавить сюда важные для меня настройки, которые касаются того, что обязательно, значит, допустим, мне нужно проходить код анализис. Вот у нас Microsoft Basic Correctness Rules. И еще я хочу потребовать от всех программистов ассоциации тех изменений, которые они вносят в код, с тасками на нашем проекте. Понимаете, да? С рабочими элементами. Так, чтобы у нас появилось то, что мы называем traceability в проекте. Есть такой термин – отслеживаемость всего и вся на нашем проекте. Я сейчас поясню более детально о том, как это все работает. И мы сейчас сделаем еще один чек-ин и внесем те изменения, которые мы хотели внести в проект. Опс, что-то у меня тут. Не то. Ну ладно, давайте я код анализис отключу. Это, видимо, какие-то издержки. Превью. Я оставлю work item только. Сделаю чек-ин. И вот сейчас у меня политика мне говорит о том, политика внесения изменений в код говорит мне о том, что мне нужно обязательно ассоциировать внесенные изменения с каким-то конкретным рабочим элементом, таском, который у нас есть на проекте. .256, по-моему. В принципе, не так важно, но просто мы сейчас сделаем этот чек-ин. Так, а это не тот. .264. Это у нас initial check-in. Забавным является то, что если у вас включен режим ассоциации, то в дальнейшем, когда вы программируете какое-нибудь решение, то мы можем вот так вот написать какой-то код, да, в нашем классе, сделать чек-ин и ассоциировать это изменение с каким-то таском или рабочим элементом, затем внести какое-то еще изменение. И тоже его отправить на сервер. А потом, когда другой программист придет и начнет смотреть этот код, то у него будет забавная фича в Visual Studio работать. мы сейчас видим перед собой только один исходный код, да? Ничего больше. Но при этом я могу включить режим annotate. Вот у нас здесь source control annotate. И видите, я здесь вот сейчас вижу все change сеты, которые были ассоциированы с этим файлом. А исходя от них, я могу увидеть, что вот это изменение было ассоциировано с change сетом 69, который ассоциирован вот с этим таском. Или в свою очередь, если я сейчас зайду в текущие работы и найду здесь вот эту вот subtract feature, task, у меня здесь в связях будет указан change set, который я могу посмотреть и даже увидеть, какого характера изменения были внесены в этот исходный код и связаны с этим таском. Таким образом, мы можем очень хорошо увязывать код с задачами, задачи с тасками, а на основании того, что таски принадлежат в иерархии еще каким-то фичам, у нас весь код начинает быть связан с реализацией тех требований, которые мы получаем от аналитиков. Это и называется traceability, то есть отслеживаемость даже артефактов в виде исходного кода и строчек кода с теми требованиями, которые нам поставляются аналитиками. Это впоследствии очень хорошо помогает понимать, как у нас изменялся проект, какие задачи и требования породили какой конкретный код. Это может построить вам возможность матрицу traceability для тестирования позволить и получить очень интересные возможности по управлению исходным кодом проекта. Так, сейчас у нас сколько время? 12:29, да, отлично. Еще полчаса у нас есть, мы... Там что-то тут происходит. Прошу прощения. Чтобы не отвлекало, выключу уведомления. Итак, далее мы поняли о том, как работать с исходным кодом на уровне вот тех возможностей базовых, которые позволяют Team Foundation Server определять какие-то правила внесения изменений в код и оперировать этим кодом. Но на этом возможности по управлению кодом Team Foundation Server не ограничивается, и одной из возможностей в дальнейшем сопровождении исходного кода является branching и merging. Для этого я вам сейчас поясню на слайде некий дополнительный сценарий работы с исходниками, который поддерживается TFS и является вообще стандартной практикой при работе с исходным кодом на долгоиграющих и долгоживущих проектах. Представим себе, что у нас был стартован какой-то проект, который длился, и какой-то из срезов исходного кода этого проекта оказался билдом, собранным в бинарнике, который отдали заказчику и который начал эксплуатироваться. И мы этот срез этого билда назвали версией 1.0. Да? Соответственно, в дальнейшем мы подразумеваем, что у нас этот проект будет продолжаться. И мы начинаем разработку еще одной версии, которая когда-нибудь в будущем, ну, то есть где-то мы находимся сейчас вот в этой точке, в будущем окажется версия 2.0, мы навалим туда целую кучу функциональности дополнительной и тому подобных вещей. Но тут вдруг, как переполошенный, к нам прибегает заказчик и говорит, что я обнаружил в вашей версии 1.0, вот которую вы мне дали, экзешник, багу, пожалуйста, сделайте мне для нее исправление. Как здесь быть? Для того, чтобы разрешить эту проблему, нам на помощь приходит фича, которая называется branching, создание ответвления. Так как у нас здесь был маркер вот на этом моменте, ну просто все исходники на конкретной версии этой были отмаркированы, мы можем здесь создать параллельную ветку и назвать ее версия 1.1. ну точнее версия 1-штрих, да, внести в нее какие-то изменения, которые исправляют ошибку, и вот этот бинарник версия 1.1 отдать заказчику. Но очевидно, что у нас эти баги проявляются и в этой ветке, да, мы же обнаружили-то их там вот здесь вот где-то. И мы можем часть изменений, которые мы здесь сделали, внести вот в эту ветку. Этот процесс называется тоже так же мержингом. Или же мы можем обнаружить здесь какую-то ошибку, случайно совершенно просто программисты, и тогда мы можем часть этих изменений внести сюда и выпустить новую версию, тоже отдать заказчику в виде патча, чтобы он, соответственно, эти изменения каким-то образом у себя прорабатывал и зафиксировал ошибку. Эти механизмы тоже легко сделать в TFS. Мы можем открыть опять же здесь наш Source Control Explorer и создать для нашего VPF калькулятора branch. И это у нас будет ветка, которая будет параллельно каким-то образом работать. Но я уж не буду этого делать сейчас. У нас пока нет никаких лейблов. Когда у нас появятся билды, тогда мы сможем более детально эту фичу проработать. Если захотите, я вам покажу пример реально, как можно бренчиться и мержиться вот в таком сценарии, который я для вас на слайде показывал. А теперь давайте коснемся еще одного важного вопроса, который касается обеспечения качества на ранних этапах для продуктов, которые вы разрабатываете. Это архитектура решений. Давайте опять взглянем на наш мегакалькулятор и задокументируем его архитектуру с помощью инструмента, который называется проект моделирования. Вот здесь вот у нас будет моделинг project добавлен в наш solution. И мы сюда добавим диаграмму слоев. Кстати, вы можете также еще использовать UML. Он синхронизируется с кодом напрямую и обратно. Код генерации делается из UML. Это, в общем-то, такой инструмент, я считаю, эзотерический. Вот честное слово, я вам признаюсь. UML, конечно, очень хорошо, но как-то вот, может быть, у меня опыта не хватает, может быть, проектирования. Можете, в общем, рассчитывать на то, что UML в Visual Studio работает, и использовать его, если вам есть необходимость в этом. Итак, мы сейчас хотим задокументировать архитектурную диаграмму слоев, которую нам принесли аналитики, и вместе с программистами мы решили, что у нас будет именно такая архитектура. Для этого мы ее сейчас сначала нарисуем. У нас будет интерфейс. У нас будет бизнес-логика, и у нас будет слой баз данных. Так, это все мы и обзовем. И даже поменяем им цвета на всякий случай, чтобы они были у нас более красивышными такими. И нет, это синий очень некрасивый, что-то мне это проснулось. Эстетство. Вот. И, соответственно, мы сейчас вот здесь вот между ними назначим связи. У нас появилась замечательная совершенно картинка, да, но которая нам мало что помогает на самом деле понимать в динамике. Это просто документ, да, не более чем документ, который можно было бы нарисовать на доске, на флипчарте и поставить в кабинете у программистов. Будут ли они соблюдать эту архитектуру, это большой вопрос, правильно? Да? А теперь я вам покажу то, каким образом вы можете не только задокументировать архитектуру, но и вдобавок валидировать те решения в коде, которые принимают программисты, соответствуют ли они этой архитектуре. У нас есть калькулятор, который использует нечто вроде бизнес-логики, реализованные в этом вот пространстве имен. Бизнес-логика калькулятора. И у него здесь есть пока я только одну функцию. Void sum. И у нас также есть еще база данных, да? В которой мы реализуем какие-то функции логирования, там, не знаю, там. Реально мы ни в какую базу данных не будем лезть, естественно, это у нас просто демонстрация, как бы мы не хотим. Долго и нудно программировать. И, соответственно, у нас бизнес-логика может видеть функции, которые у нас есть в слое базы данных. Но очень не рекомендуется, а точнее запрещено архитектурными решениями, которые мы приняли, лезть в слой базы данных напрямую из интерфейса, да, это уже грешно, да? Вот, соответственно, пока мы сделаем все по правилам. Add reference, и мы здесь только обращаемся к бизнес-логике. И тогда у нас, значит, бизнес-логик. Здесь все окей. Мы настроили референсы взаимные, и все у нас пока в нашем решении соответствует принятым архитектурным решениям. А для того, чтобы убедиться в этом наверняка, мы сейчас опять откроем наш modeling project. И на вот эти вот квадраты мы перетащим все те компоненты, которые у нас есть в нашем solution. То есть интерфейс у нас это VPF Calc Demo, Business Logic слой это у нас сюда в квадратик, и DB Access у нас идет вниз. Здесь у нас появился новый еще вкладка, называется Layer Explorer. И мы здесь можем видеть, какие из наших сборок assembly ассоциированы с какими компонентами. И в дальнейшем мы можем воспользоваться ультра-мега-модной фичей, которая называется «Проверить архитектуру». Вот она, «Validate Architecture». Как только мы ее нажимаем, происходит рефлексия тех компонентов на основе сборок, которые у нас есть, и получение их взаимосвязей. И если что-то кому-то не соответствует, то эта штука руганется. Вот сейчас мы попробуем сделать detour, да? Мы из интерфейса дернем функцию в DB Access, хотя напрямую у нас доступа туда нет. Ничто не запрещает программисту ведь сделать референс вот таким образом, да? Из VPF Calc Demo добавить референс на DB Access и оттуда напрямую обратиться к функции из интерфейса в бизнес-логику. У нас скомпилировался проект, никаких ошибок нет, все в порядке. Да? Но архитектурным решением, которое принято на этом проекте, это противоречит. И для того, чтобы время от времени проверять и валидировать архитектуру, мы опять можем запустить это дело, и мы получим в результате ошибку. И нам скажут о том, что вы, ребята, полезли через голову, И, пожалуйста, исправьте эту архитектурную ошибку, прежде чем чекинится в репозитарии исходного кода. Что мы, собственно, и сделаем сейчас, чтобы у нас этой ошибки не возникало. Если я сейчас уберу это дело и соберу наш проект, то опять же у нас все станет теперь раз прекрасно. Окей, все хорошо. Вот такой вот инструмент. Помимо этого, помимо архитектурных инструментов анализа и проектирования слоев, у нас также есть еще здесь инструмент построения зависимости. Но это скорее инструмент для изучения уже готового кода, который вам приходится более детально понимать. Мы здесь можем увидеть, кто куда, каким образом к кому обращается. Ну, давайте я из бизнес-логики тоже дерну какую-нибудь функцию DB-аксесса. И построю этот dependency graph для всего нашего решения. Вот у нас примерно, видите, все стало понятно, кто кого дергает и как вызывает. Ну, здесь мы можем вплоть до классов увидеть, какие обращения. Это здесь можно адженду поменять, там отфильтровать дополнительно. На реальном проекте очень хорошо помогает увидеть все хитросплетения того, как работает код. И впоследствии более глубоко и подробно понимать о том, каким образом вы можете влиять на тот код, который у вас есть. Так, что же мне дальше-то не упустить и в ближайшие 15 минут обеспечить? Ну, давайте двигаться дальше, постепенно наращивать функциональность нашего приложения. Я, в общем-то, здесь уже имею некий калькулятор. Мне надо сейчас его перенести, так чтобы он заработал. Это Windows 1 XAML, да? Сейчас я быстренько прям вот скопирую. Это мой Textbox класс. И попробуем собрать наш проект. Вроде у нас калькулятор наш заработал. Угу. Замечательный наш калькулятор запустился, и теперь мы можем 45 плюс 25 равно 70. Все? Считает, да? Так, значит, мы написали наш калькулятор и делаем чек-ин. И возвращаемся к нашему веб-аксессу. У нас очевидно, что должен быть некий прогресс. И мы сейчас вот видим здесь вот раздел Work, представление, которое называется Scrum Task Board. Знакомо вам такое было? Когда-нибудь вещь была знакома? Это инструмент, который позволяет несколько по-другому взглянуть на текущие задачи нашего спринта. И мы можем некоторые задачи перевести из разряда to-do в разряд in progress, ну, исходя из того, что мы ими занимаемся. Что мы, собственно, и сделаем. То есть давайте в первый день займемся задачей sum. Дальше переведем дату на 10 число. Due, а эту задачу в done. Видите, вверху у меня график меняется? Видите? Дальше у нас сегодня какое число уже? 11. Значит, эту мы переводим в done. А эту задачу мы стартовали. Видите? И дальше мы переводим текущее время на 12 и заканчиваем development этой фичи. Понятно, да, как у нас этот график формируется? То есть есть запланированная работа, есть текущая работа. Вот сегодня у нас сегодняшнее число отображается, а это идеальный тренд того, как бы у нас должны были развиваться события. Ну, в общем, сейчас пока идем ноздря в ноздрю с планом, и все у нас хорошо. Вот, теперь мы можем взглянуть на спринт и увидеть, что у нас фаза девелопмента практически закончена. Нам осталось только приступить к тестированию. Но что пока тестировать, кого тестировать, как тестировать, это все совершенно непонятно. Да? Мы даже можем как проверять тот бинарник, который у человека скомпилирован на рабочей станции, вроде как можно, но не факт, что это позволит нам полноценно организовать работу. Поэтому мы вопрос тестирования после обеда начнем прорабатывать более детально. Пока же я вам хочу показать еще одну возможность, которая позволит хорошо повысить качество кода, который вы создаете и который нам необходим в дальнейшем для организации работ по continuous integration, по внедрению процесса интеграции. Это модульные тесты. Вот опять же наши исходники. И я напишу модульные тесты для нашей системы бизнес-логики. Сейчас пока быстренько напишу, так скажем. Самые минимальные юнит-тесты на языке C-Sharp. Как выглядят эти модульные тесты, мы сейчас с вами поймем. Добавляем сюда референс тестируемого модуля, тестируемую бизнес-логику. И вот у нас здесь есть тест-метод. И мы будем проверять его следующим образом. Бизнес-логик, calc бизнес-логик. Создадим класс. Зададим параметры. И внесем сюда еще одну переменную, которая var expected равно 30. И сравним expected с actual. Если они не равны, то у нас будет ошибка. Так? Вот. После того, как мы написали такой модуль и модульный тест к нему. А что это такое?
Result.
А. Да. У нас здесь появилась возможность уже работать с модульными тестами. Здесь вот есть тест Window, тест Explorer. И в тест Explorer сейчас будут отображены все те модульные тесты, которые у нас созданы в нашем решении. Чего-то не так быстро он так сканирует их, но через несколько секунд, я думаю, у нас появится один из тестов. Вот. Синим тестом обозначают те тесты, которые ни разу не запускались. Если мы сейчас их запустим на выполнение, то у нас этот модульный тест пройдет, и он станет зелененьким. Тест passed. Ну, давайте чуть-чуть усложним нашу функцию и сделаем ее вот такой вот. Ну, будет смешно, конечно, но с другой стороны нам необходимо усложнить ее вот таким вот образом. Усложним мы ее так. Мы введем здесь переменную result, равную нулю, и в зависимости от параметра a что-то будем с ней делать. И вот у нас будет странная такая логика суммы. А что он не хочет? Ну ладно, тогда... Вот, и у нас здесь есть функции, вот это теперь подвох, да, если параметр a равен 2, то у нас складывается все совсем не так, как нам бы хотелось, понимаете, да? И, соответственно, модульный тест, который мы будем писать, он все равно проходит, но он некорректен, правильно ведь? Потому что мы не можем сейчас обойти все варианты, которые могут быть в условиях этой функции. Что нам делать в этом случае? Да? Вдумчиво смотреть на исходники вот этой вот функции sum, да, и думать, как же сделать такой модульный тест, который будет очень хитро ее проверять. Да? Или там, я не знаю, воспользоваться какими-то, может быть, технологиями. Ну, слава богу, есть такие технологии. Эта технология называется code coverage. Если мы сейчас запустим наш тест с режимом анализа code coverage, то у нас выведется в результате отчет, в котором мы будем видеть, каков процент исходного кода покрытого модульными тестами, а какого нет. И вот мы сейчас видим о том, что наша функция sum покрыта модульными тестами на 66%, а на 33% она не покрыта. И мы даже те строки кода, в которые мы заходили, они будут отмечены синим. Видно на экране? А те строки кода, в которые мы не заходили, они будут отмечены красным. И теперь уже более-менее программисту понятно о том, чтобы обойти все варианты, мне нужно модульный тест предусмотреть для диапазона значений любого характера, но еще и для значений, когда у нас a равно 1 и a равно 2. Тогда мы начнем писать этот модульный тест уже более вдумчиво. 1.20. Expected 21. И 1.2.20, expect 22. Вот, теперь, наверное, мы все сделали правильно. Собираем наш проект и запускаем модульный тест. И вот теперь модульный тест показал, что он некорректен, да, потому что мы проверили достаточно хорошо бизнес-логику детально, чтобы выяснить, что у нас для каких-то условий функция некорректна. И вот здесь вот на самом деле expected у нас 23. Мы оставим пока сознательно эту ошибку, она нам пригодится еще потом впоследствии для работы с ручными тестами. Я запускаю опять run selected tests. Даже не 23, а 25. И вот теперь он у нас корректный. И если еще раз мы запустим анализ код coverage, то мы увидим о том, что код coverage для этой функции на текущий момент является 100%. Мы написали модульный тест, который обходит всю бизнес-логику этой функции. Это важно понимать, что есть бизнес-логика, да? Никто, пускай вам никогда не, как говорится, не пудрит голову. Бизнес-логика в любом приложении – это любые условия. If, switch, даже, в общем-то, exception handling – это бизнес-логика. И ваша задача всего лишь предусмотреть модульный тест, который будет отслеживать весь control flow, да, вот прохождение, так сказать, процедур исполнения функций по всем путям, которые вы запланировали. Как только вы прошли все эти пути, значит, у вас модульный тест идеально написан, все хорошо. Но эта задача бывает не такая простая, как кажется на первый взгляд. Естественно, сейчас мы рассматриваем вариант, когда у нас все эти параметры, которые мы подаем на вход, и являются теми, от которых детерминированно зависит функция, правильно? А теперь давайте представим себе несколько иной вариант. Потому что у нас сумма зависит еще вдобавок от месяца текущего. Ну, допустим, это там расчет какой-то скидки для клиента, и в декабре мы им даем, что 2 плюс 2 равно не 2, а 10. Вот так и сделаем, да? Соответственно, мы сюда внедряем следующее условие. If date time now month равно 12, тогда result здесь нету систем, есть. А, да, вот так вот. Вот, такие мы щедрые в декабре. То есть в декабре у нас будет совершенно фантастически себя вести эта функция, и она никак не зависит от входных параметров. Как быть в таком случае, как вы думаете? Что делать? То есть мы сейчас обращаемся к системной функции, мы же не будем сейчас перед вызовом модульного теста переводить часы на эту дату. Правильно? Это же не очень хорошо. Я так думаю. Как в этом случае нам полноценно получить код coverage для этой функции? Вот, сейчас у нас здесь опять дырка, вот, видите? И значение код coverage опять у нас не равно 100% для функции sum. Сейчас у нас пройдет. Вот видите, 5% у нас не покрыто модульными тестами, и мы не можем повлиять на эту функцию так, чтобы date time был 12. Для этого в Visual Studio и в комплексе инструментов, которые мы разрабатываем, предусмотрен механизм, который называется Microsoft Fakes. Слышали когда-нибудь об этом? Нет? Вот. Смотрите, как он работает. Мы можем для любой сборки, которая нас интересует, создать подменную сборку Assembly. В частности, нас сейчас интересуют подмены для функций, которые сосредоточены в сборке System, системной библиотеки. Потому что если бы мы более правильно проектировали нашу систему, то по идее мы бы должны были написать некий интерфейс, который назывался бы monf-provider, и в момент модульного тестирования заменяли бы его на свой собственный поставщик данных и меняли бы там как хотели. Но для многих это overhead, построение всех этих интерфейсов согласно правилам и парадигмам объектно-ориентированного проектирования, это бывает очень занудной, долгой историей. Как нам вот быть в таком случае, если у нас все в лоб? Вот давайте посмотрим. Возвращаемся к нашим модульным тестам и в референсах ищем ссылку на библиотеку System. В контекстном меню вот здесь у нас есть новый пункт, называется Add Fake Assembly. После того, как мы сделали вот такую заглушку, нам теперь осталось переписать, несколько усложнить наш модульный тест. Вот здесь вот мы будем это делать для всех случаев и для даты, которая у нас является декабрем. У меня здесь есть подготовленный уже примерчик. И выглядит все это так. У нас есть некий shim-контекст, специальный iDisposable класс, в котором сгенерированы типы для всех подменных вот этих вот классов, и в том числе для DateTime, который я параметризую реальной имплементацией той функции, которая меня интересует на текущий контекст вот этого шима. Да? И в дальнейшем мне останется только проверить работоспособность нашей функции, которую мы пытаемся вызвать. Expected у нас 25 плюс 100. Помните, я там добавил, да? И давайте сейчас посмотрим, как теперь себя будет вести эта функция на текущий момент. Вот здесь вот я поставлю breakpoint. Соберу заново наш проект и запущу в режиме отладки наш модульный тест. Мы попадаем в это место. Оно пока фактически является декларированием переменной. Ничего особенного. И начинаем вычисление нашей новой суммы. Да? Вот смотрите, мы сейчас идем по вот этому пути. Switch 2. И дальше смотрите, что происходит. Если я сейчас вызываю у функции DateTimeNowMonth значение текущей даты, то на самом деле, я сейчас нажимаю F11, у меня срабатывает лямбда текущего момента, которая определена в шим-контексте на текущий момент. Моя заглушка. И я говорю, что ну вот тебе дата подменная, держи ее и оперируй ей. Не текущая дата часов, а вот то, что я контролирую в своем коде для запуска этого модульного теста. И как вы видите, я теперь попадаю вот в этот вот единственный необработанный код coverage блок, который, казалось бы, я не могу попасть, оперируя только входными параметрами моей функции. И после этого у меня все хорошо. Expected равно actual, или сколько там? Нет, assert все-таки сработал. Result сколько? Ой, Ой, что-то у меня подвисло. Так, сколько времени, пока я посмотрю, чтобы мы... О, и мы задержались. Ну, давайте обед, да? Я надеюсь, вы поняли идею, да? Шимов, 122. И будете ее будете использовать эту идею в своих проектах. Вот. И сейчас